Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Программа «Профессия», где мы рассказываем не только о различных интересных профессиях, а, как известно, каждая профессия интересна, да, и важна, но еще мы говорим о наших правах, о наших возможностях, связанных с нашей работой. И вот сегодня, во Всемирный день охраны труда, мы хотим поговорить именно о трудовых правах. А какие права у нас есть? Сколько дней мы можем уходить, на сколько дней мы можем уходить в отпуск? Сохраняется ли у нас выплаты за отпуск, которые называются отпускные? Например, если ты в отпуск не ходил год-полтора. Вот в этих всех нюансах, в этих всех подробностях мы будем сегодня разбираться с нашей гостьей. У нас на связи кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ Зоя Кондратьева. Зоя, добрый день.
Здравствуйте.
Макс, Марина в студии. Господа, если вы не только можете слушать, но еще и смотреть наш эфир, заходите обязательно в телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово, латиницей, и там включайте прямая трансляция. Или в Рутюб-канал «Говорит Москва» 94.8 Макс и Марина, или ВКонтакте тоже мы есть. Все, обо всем рассказали, поехали. Зоя, скажите, пожалуйста, права, трудовые права, что под этим вот подразумевается?
Ну, вообще понятие трудовых прав очень широкое понятие. Туда включается и начиная с права на труд работника, право на заключение трудового договора, ограничение рабочего времени, оплата труда, охрана труда. Ну и в преддверии летних дней, безусловно, конечно, очень важным аспектом является наше право на отдых и право на отпуск.
Право на отпуск. Ну, давайте с отпуска и начнем.
С нашего любимого.
Да, с нашего любимого. У кого-то он 28 дней, да? У кого-то он 40 дней бывает.
Ну, значит, да, я поняла. Продолжительность отпуска. Ну, во-первых, очень интересно понятие самого отпуска, оно имеет к этому значение, что отпуском называется длительное время отдыха, в отличие от коротких времени отдыха, которые бывают выходные, праздничные и так далее. И вот действительно общая минимальная продолжительность отпуска оплачиваемого ежегодного составляет 28 календарных дней. Есть отпуска такие же ежегодные, но удлиненные. Они чуть больше, 30 календарных дней, 48, 56 у педагогических, медицинских. Но это все равно основной отпуск. Помимо основного оплачиваемого отпуска, есть работники, которым предоставляется дополнительно оплачиваемые отпуска. В основном это с вредными условиями труда, второй, третьей, четвертой степени по специальной оценке условий труда. Северные отпуска, мы знаем, что они более длительные, 24, и так далее. Вот эти дополнительные отпуска суммируются с основным ежегодным отпуском и должны предоставляться работникам ежегодно.
Зоя, а что происходит с отпуском, который мы не отгуляли в течение года?
Значит, право на отпуск вообще у работника возникает через 6 месяцев. Но обычно по старой привычке люди идут в отпуск через 11 дней после работы. 11 месяцев после работы. Но право, тем не менее, возникает через 6 месяцев, и по соглашению с работодателем можно уйти. Там просто есть сложности в продолжительности этого отпуска. Получается, что отработал-то он всего только 14 календарных дней, но право на отпуск получил. Если получит 28, могут возникнуть некоторые проблемы там с этим. Вот, и очередность ухода в отпуск составляется по графику. График составляет работодатель и обычно не обязан учитывать мнение всех работников. То есть нет такого обязательства у работодателя учитывать мнение работников, когда хочу пойти. Но, тем не менее, согласуется с производственной необходимостью. Все-таки мы учитываем иногда, у кого ребенок уйдет в школу в сентябре.
Человеческий фактор.
Да, да, обязательно. Обязательно это имеет значение. Если работник по какой-либо причине, в основном это производственная необходимость, не использовал свое право на отдых, на отпуск, оно не пропадает и может суммироваться с отпуском в следующий год. Но не ходить в отпуска более 2 лет, в принципе, запрещено.
А вот был какой-то год, я вот забыл, где издали указ, якобы, если ты не идешь в отпуск 1,5-2 года,
он пропадает,
и деньги сгорают. Не выплачиваются при увольнении. Это правда? Или что, как
нет,
там сейчас...
Это фейк, как модно сейчас сегодня говорить, да, uh-huh. В Трудовом кодексе прямо написано, что если работник не использовал свои какие-то отпуска по каким-то причинам, но в основном, я еще раз говорю, что у нас редко возникает все-таки случай, когда работники не хотят уходить в отпуск, обычно их не пускает работодатель, вот, поэтому они все суммируются, и при увольнении работнику либо предоставляются эти отпуска, и он гуляет, либо они компенсируются денежными средствами. То есть при неиспользованные дни отпуска включаются в полный расчет при увольнении.
Понятно. Есть ли такой момент, я хочу выяснить, про отпуск по беременности или по, как он называется, уходит?
За ребенком. Отпуск по беременности и родам, он так и называется.
Да, есть такой вот отпуск. У мужчин и у женщин есть ли возможность мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком?
Нет, по беременности. Нет, так, расскажите. Давайте все-таки, подождите. Признать мужчину беременность, это...
Я понимаю, Зоя, я о другом.
Поэтому давайте сделаем таким образом. Женщина все-таки уходит в отпуск по беременности и родам. Он составляет 140 дней. Уходит она на основании больничного листа, листка временной нетрудоспособности. Он ей предоставляется где-то в 30 недель беременности, и она уходит. Соответственно, она пребывает в отпуске все 140 дней. И после 140 дней у женщины возникает право на отпуск по уходу с ребенком до достижения возраста 1,5 лет, и вот этот отпуск родители могут использовать по своему усмотрению. Либо мама, которая, как обычно, находится еще на грудном вскармливании с ребенком, да, пребывает, либо отец может использовать этот отпуск, если мама сегодня деловая женщина, и ей необходимо выйти на работу.
А зарплата сохраняется, и нельзя во время этого отпуска женщину уволить с ее должности, верно?
Ну, по поводу женщин с детьми, у них вообще есть особая такая спецохрана, статья 261 запрещает увольнение беременных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, матерей-одиночек и так далее. Там это особая статья. Но здесь что важно, что на период отпуска, если это отпуск связан, очередной оплачиваемый отпуск, про который мы говорим, 28 календарных дней, то он оплачивается, исходя из среднего заработка. А вот отпуска по уходу за ребенком, это так называемые специальные отпуска, которые предоставляются членам семьи, они оплачиваются уже совершенно по-другому. Но в период этого отпуска работник сохраняет за собой право частично работать на условиях неполного рабочего времени, неполного рабочего дня.
Наш слушатель с ником Козерог спрашивает, американская компания, швейцарская юрлицо. Недавно решили закрыть наш московский офис, 250 человек. Что мне положено при сокращении или ликвидации? Сколько окладов и как считается компенсация за дни заработанного, но неиспользованного отпуска?
Перешли к другой теме, к теме увольнения или закрытия компании.
Да, я поняла. Значит, ликвидация организации происходит, и в этом случае подлежат увольнению все работники, и, к сожалению, не действуют никакие гарантии, в том числе на женщин, находящихся в отпусках, беременных женщин, женщин, имеющих или вообще работников, имеющих малолетних детей и так далее. Пункт 1 81 статьи, значит, за 2 месяца эти люди должны быть предупреждены минимально, если там значительное число, может быть, и за 3 месяца должны быть предварительно уведомлены. Далее они продолжают работать, и через 2 месяца, значит, им должны быть выплачены при увольнении заработная плата за все отработанное время, плюс компенсация за неиспользованные дни отпуска, это ведет бухгалтерия каждой организации, и плюс выходные пособия, связанные с увольнением. Максимальное число этих пособий в средней полосе, я не беру крайний север, составляет 3 месяца. Первый месяц выплачивается сразу при увольнении, за второй месяц выплачивается компенсация, если работник встал на учет в органы службы занятости не позднее 10 дней. Он приносит справку в организацию, и ему выплачивают компенсацию за второй месяц, если он не был трудоустроен. И если он не был трудоустроен в течение третьего месяца, организация также обязана выплатить компенсацию за третий месяц. Часто с работниками предлагают сразу, не дожидаясь, вот пока пройдет два месяца и т.д., сразу закрыть вопрос и расторгнуть трудовой договор. И в этом случае, посчитайте, пожалуйста, получается, что минимальная сумма, которую должен заплатить работодатель, составляет 5 окладов, не включая отпуска, соответственно, и других каких-то компенсаций.
Это при закрытии компании, при ликвидации, да, можно 5 окладов получить?
Это, значит, период ликвидации и период сокращения численности штата. Когда численность штата сокращается, практически такие же условия. За два месяца предупреждается, один оклад выплачивается, выходное пособие сразу при увольнении. Ну, а дальше, как я сказала, на основании справки, если работник не был трудоустроен. Но при сокращении штата там более сложная процедура. Работникам должны предлагать любые вакантные места, которые есть в организации, чтобы попытаться сохранить возможность ему зарабатывать.
Зоя, а если просто, например, приходим на работу, нам говорят, все, вы уволены. Мы можем...
Без объяснения причины.
Мне не объяснять, но в трудовом законодательстве указаны основания увольнения. И вот основания увольнения они обязаны указать в приказе. Самая большая ошибка бывает, когда работникам говорят, все, мы ликвидируемся, пишите все заявления по собственному желанию. И вот работники пишут заявление по собственному желанию, а это является совершенно иным основанием увольнения, без всяких компенсаций.
А что нужно написать? Подожди, да, Макс, важный вопрос. Что нужно тогда написать, если просят написать заявление, а мы не хотим этого делать?
Значит, надо не писать.
И вообще ничего не писать, сказать, я хочу получить 5 окладов.
Вы можете написать на бумажке, увольняйте в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Хорошо, а если работодатель начинает предоставлять такие условия работы, что ты не можешь нормально работать, как психологически, так и физически?
Значит, работодатель в соответствии с российским трудовым законодательством обязан обеспечить возможность работнику работать. Если по каким-либо причинам он не дает возможность ему работать, отбирает компьютер, лишает доступ в чат, особенно для дистанционных работников, нужно немедленно написать ему письмо, что я не могу работать в связи с тем, что мне не созданы условия. И в случае возникновения спора за весь период, пока с работником не расторгнут нормально, за ним сохраняется средний заработок.
А Козерог опять же спрашивает, или мы задавали? Нет, не этот вопрос. При сокращении выплачивается оклад или среднемесячный заработок?
Среднемесячный заработок.
Я имею, например, человек, которого вынуждают уйти с работы, имеет ли он право обратиться в трудовую инспекцию? И может ли она помочь?
Ну, можно обратиться в Рострудинспекцию, но даже не знаю, как сказать. Наверное, более эффективно будет, если вы обратитесь непосредственно к профессиональному юристу, потому что Рострудинспекция, это можно писать, можно обращаться, но в больших городах она раздирается на части. Сотрудников там не хватает, чтобы реагировать на все жалобы. Если крупная компания, 100% Рострудинспекция прореагирует.
А, Зоя, у меня еще такой вопрос. Насколько сегодня, опять же, связанные с увольнениями, эффективны профсоюзы, различные профсоюзы? Вступать, не вступать, ваш совет? И при каком-то конфликте, насколько он может помочь, этот профсоюз?
Да. Я поняла. Профсоюз вообще может вмешиваться, так сказать, и контролировать работодателей в целях охраны прав работников, чтобы их не обманывали и так далее. Но здесь вопрос, профсоюзы разные, сегодня их множество, и надо понимать, в какой профсоюз я обращаюсь. В организациях редко бывают профсоюзы созданы, в крупных монополиях профсоюзы все-таки тесно работают с администрацией. Вот. Ну, а так я не могу сказать, там следует, не следует вступать. Все зависит от конкретной ситуации. Есть всероссийские профсоюзы. В любом случае можно позвонить, проконсультироваться в этих же профсоюзных организациях.
Сергей пишет, у меня за 15 лет работы на работе накопилось 93 дня неотгуленного отпуска. Какой-то год, два дня не отгулял, какой-то пять, какую-то неделю, вот и накопилось. На днях начальство сказало, что выплатит все деньги. А с этого года буду отпуск отгуливать целиком.
Это, мы рады за вас, Сергей. Риторическое, да, это даже не вопрос, он просто констатирует факт.
А можно, кстати, Зоя, попросить, например, компенсацию за свой отпуск неотгуленный?
Не увольняясь.
Да.
Можно, при увольнении прямо написано, что работник выбирает либо ему уходить в отпуск, а потом увольняться, да, либо он увольняется, получает деньги и ищет другую работу. И так можно, по-разному. Многие берут отпуск, а потом увольнение только для, в том случае, когда им важно сохранять специальный стаж какой-то. Вот, например, mm-hmm. северные работники, они суммируют отпуск за 2 года, он почти там до 4 месяцев идет, и им важно сохранять северный стаж, который впоследствии будет иметь юридическое значение при определении, ну, права на пенсию. Угу. Вот, поэтому...
А если мы не увольняемся, да, но хотим получить компенсацию за свой деньги неиспользованный отпуск, это можно сделать?
Можно во всех случаях, когда угу. этот отпуск превышает 28 календарных дней, частично можно взять деньгами. Кроме ограничений, когда это предусмотрено, например, для тех же самых беременных женщин, женщин несовершеннолетних, когда удлиненные отпуска специально предоставляются для этой категории, для лиц, работающих с вредными условиями труда, когда дополнительные отпуска предоставляются, но имеют другое целевое назначение – охрана труда, охрана здоровья и так далее. А во всех остальных случаях все дни отдыха, превышающие 28, можно получать деньгами. Если вы, например, не уходили в отпуск 2 года, значит, а у вас отпуск формально там составляет 36 дней, значит, вы за первый год можете получить 28 дней отдыха, остальное деньгами. И за второй 28 дней отдыха, остальное деньгами.
Напомню, друзья, у нас на связи кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ Зоя Кондратьева. Мы говорим о правах, наших правах трудовых, именно какими мы обладаем, поступая или уходя, или находясь на работе. Зоя, перейдем к зарплате. Что мы делаем в случае, если зарплата задерживается на 1, на 5 дней, на 10, на месяц?
Значит, сегодня в Трудовом кодексе есть очень хорошая статья, 142-я для слушателей, они могут найти в интернете эту статью Трудового кодекса, которая говорит, что если задерживается зарплата на срок свыше 15 дней, работники имеют право написать письменное заявление работодателю о том, что они приостанавливают свою работу и не выходить на работу вообще, сидеть дома. Если зарплата задерживается на 1, 2, 3 дня, в этом случае у работников возникает право просить компенсацию за несвоевременные выплаченные денежные средства, которые рассчитываются по ставке рефинансирования, там особая 150-я часть, вот, не очень значительная, но, тем не менее, тоже материальное такое давление, материальная ответственность на работодателя наступает. Я хотела бы вернуться к отпускам, сказать нашим радиослушателям одну очень важную вещь.
Да.
О том, что о начале отпуска работодатель письменно должен предупредить работника не менее чем за 2 недели до начала отпуска. Это первый момент. И второй момент. Работодатель обязан выплатить работнику среднемесячный заработок вот на период отпуска за 3 дня до начала отпуска. Поэтому вот эти вот важные социальные гарантии, которые позволяют все-таки работникам своевременно использовать свое право на отдых.
А еще раз хочу уточнить. Отпускные за 3 дня до отпуска выдаются?
Да, да.
Это не важно, это твой очередной отпуск, увольняешься ты в любом случае за 3 дня рабочих.
Нет, нет, если вы увольняете, то полный расчет производится в последний день работы.
А, вот
как. Последний
день
работы. А вот если это очередной отпуск, куда вы уходите, очередной, учебный там или еще какой-либо, за 3 дня до начала отпуска.
Верончик нам пишет, смотри, давай. Добрый день, замечательную тему вы сегодня поднимаете. Каждый раз с сотрудниками приходится проводить разъяснительные беседы по поводу переноса дней отпуска, если попадают праздничные дни или если во время отпуска приходится работнику брать больничный лист.
Это наши слушатели сами параллельно еще высказывают свои мнения, да. Но не обязательно, что это вопрос. Я хотел поговорить о социальных, значит...
Гарантиях.
Да, не гарантиях, и вот где... Вот, Григорий задал вопрос как раз. Работодатель отчисляет средства в фонд социального страхования, как выбить себе путевочку за счет фонда. Я немножечко про продолжу. Вообще у нас есть какие-то понятия такое, там, путевка в санаторий раз там в год или в 5, детей в пионерский лагерь или в лагерь
льготы
детского...
Льготы какие-то, да.
Какие-то
хорошие льготы. Вопросы. Да. Нет, к сожалению, работодатель не обязан этим заниматься.
Понятно.
В свое время, еще в 30-е годы России, Советского Союза, все вопросы социального развития за детьми, семья, была как раз в центре внимания профсоюзов. Им были переданы вот эти полномочия, они занимались занимались пионерскими лагерями, туристическими путевками, Новый год, праздники и так далее. После развала, к сожалению, никто не занимается этим, если нет вот у вас не создана такой организации, либо нет какого-то лица, который возглавляет такую же деятельность. Вот. А что касается отчислений в фонд социального страхования, то каждый работодатель отчисляет, но совершенно там другое целевое назначение. Отчисляются два платежа в фонд социального страхования. Один платеж связан со страхованием временной нетрудоспособности работников, а второй платеж связан со страхованием ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью в результате несчастного случая профессионального заболевания. К сожалению, никак не покрывается вот эти вот, ну, вот то, что касается предоставлением путевок. Но это не исключает, надо идти в территориальный фонд социального страхования, наверное, и там уже непосредственно обсуждать, как организуется оплата полностью или частично отдыха детей с родителями и так далее.
Кейт спрашивает: добрый день, если берешь один день отпуска в пятницу, имеет право работодатель обязать брать 3 дня отпуска, прибавляя субботу и воскресенье?
Я, вот если вы вначале слушали, я сказала, что отпуск – это длительное время отдыха, mm-hmm. и законодатель разрешает разделять отпуск только на 2 части, чтобы одна из частей была не менее 14 дней, да. вернее, не на 2 части, но конкретно говорит, что одна не менее 14. В отношении второй части законодательство ничего не говорит, но помянуя, что это все-таки длительное время отдыха, использовать по 1 или даже по 2 дня, давайте вот четверг и пятницу возьмем и уедем куда-нибудь там, не знаю, куда сейчас можно уехать отдыхать, вот, я думаю, что это не рекомендуется, в основном все-таки это используется как-то, ну, по семейным обстоятельствам, вот эти дни, вот, но тем не менее обязанности такой у работодателя предоставлять отпуск на 1 день нету.
А что лучше написать тогда? По семейным обстоятельствам, там, по за свой счет, да, как-то, что нужно лучше?
Ну, я думаю, что работодатель исходит из своих целей, ему важно сохранять производственный процесс, поэтому если ваш уход никак не влияет, берите на неделю. Mm-hmm. На неделю отгуливайте свое время, ну, свой отпуск тогда. Но все это будет решаться по соглашению с работодателем.
Mm-hmm. У нас остается буквально до конца эфира 1,5-2 минуты. Хотим такой блиц-вопрос, блиц-ответ. Электронные трудовые советуете оформлять или все-таки надо...
Постепенно перейдем все на электронные трудовые, потому что контроль за трудовым стажем, страховым стажем перейдет сегодня в государственные органы.
А больничные на сегодняшний день обязан... Про больничные, вот какие-то новости есть?
Больничные тоже сейчас переходим в электронном виде. Это усиливает контроль за выдачей больничных листков временной нетрудоспособности, а также за их оплатой. Особенно больничные листы предоставляли... Не было согласованности между государственными медицинскими организациями и частными организациями, которые давали больничные листы. Сейчас это вот усиливается контроль.
XMR спрашивает: праздничные дни из отпуска вычитаются?
Вычитаются. Не включаются, скажем так.
Май не самый хороший месяц для похода в отпуск, верно?
Абсолютно, да, абсолютно.
Козерог спрашивает: среднемесячный заработок считается за какой период, 6 месяцев или за 12?
Сложно, у него разный порядок подсчета в зависимости от цели. Здесь, ну, только близ могу сказать, 129-я статья Трудового кодекса, и если у вас выходные пособие, то, пожалуйста, 178-я статья Трудового кодекса.
Испытательный срок как оплачивается?
Как обычно, в период испытаний.
Я имею в виду полная зарплата или работодатель имеет право сделать половину?
С какой стати? В период испытания на работника распространяются полностью все права наемного работника, полностью, в полном объеме, даже отпуск идет.
А если работника... Нет, уже не успеем задать этот вопрос. Зой, я хочу у вас, знаете, что попросить? А можем ли мы еще сделать несколько серию программ, посвященных трудовому праву? Например, конечно, через неделю, раз в неделю, вот перед летом.
Хорошо.
Спасибо огромное. Кандидат юридических наук, доцент юридического факультета МГУ Зоя Кондратьева была с нами в эфире. Зоя, спасибо вам большое. Да, низкий поклон, удачи. Друзья, на следующей неделе мы продолжим. Спасибо еще раз. Но вы оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». Сейчас у нас новости. А далее готовьте вопросы для программы «Народный адвокат». Да, «Народный адвокат. Дела семейные». Новости. Поехали.